Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Пожар на военной базе в Башкирии потушен. Разрушены более 50 домов, пострадали 12 человек. На Украине сегодня начинается слушание по существу по делу против бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Премьер-министр России Владимир Путин вновь обещает удвоить ВВП за очередные 10 лет. Во французском Давиле продолжается саммит «Большой восьмерки», а в Варшаве открывается встреча глав стран Восточной и Центральной Европы. Сегодня Всероссийский день библиотек. Какой видят россияне библиотеку 21 века? В результате пожара на военной базе и складе боеприпасов в Башкирии, по последним данным, пострадали более 10 человек, разрушены десятки домов, тысячи семей эвакуированы. Пожар начался накануне днем, сегодня утром был потушен, но взрывы продолжаются. Последние новости о расследовании случившегося расскажет корреспондент радио «Свобода» Артур Асафьев. Он сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Марк. В течение прошедшей ночи, а также утром с места событий поступали в основном успокоительные сводки. Судя по последним сообщениям, пожар в арсенале удалось потушить. Жители поселка Урман, на территории которого располагается арсенал, а также жители еще двух близлежащих деревень, были эвакуированы и размещены в соседних поселках. По предварительным данным, жертв нет, как среди мирного населения, так и среди личного состава воинской части, обслуживающей арсенал. За медицинской помощью обратилось 12 человек, только трое из них пока что были госпитализированы. Движение по железной дороге, соединяющей Уфу и Челябинск, а также прокачка нефти по магистральным трубопроводам восстановлены. Выясняются и причины чрезвычайного происшествия. Как сообщили в военно-следственном отделе по Уфимскому гарнизону, в трагедии подозревается рядовой Сергей Деняев из воинской части, обслуживавший арсенал. По версии следствия, Деняев совместно с другими военнослужащими участвовал в разукомплектовании и расфасовке гильз от артиллерийских боеприпасов. В ходе этих работ Деняев, в нарушении требований техники безопасности, бросил одну из гильз с находящимся внутри капсулем детонатором к другим гильзам, что и вызвало детонацию и взрыв боеприпасов. Так говорится в сообщении военно-следственного отдела по Уфимскому гарнизону. Между тем, по-прежнему пока нет никаких точных прогнозов о том, как долго еще будут взрываться боеприпасы. Вчера президент Башкирии Рустем Хамитов, ссылаясь на доклад военных, сообщил, что взрывы снарядов могут продолжаться еще около 3 суток. Как уже известно, в арсенале хранилось более 100 тысяч тонн боеприпасов. Во всяком случае, командование Центрального военного округа сегодня заявило, что угроза множественных взрывов на сегодняшний день ликвидирована. Мы получили репортаж уфимского блогера по имени Эдуард, который еще вчера сумел пробраться за линию оцепления и несколько часов находился рядом с местом чрезвычайного происшествия. Была какая-то паника среди местного населения?
Если честно, такой адской паники сейчас нет, но, как мне говорили, да, когда только я об этом услышал, это было 3 часа дня. Население, в общем, в шоке бежало в сторону леса, потому что по части, ну, метр 200, начали падать снаряды сначала, но там высокий такой разлет, он начал бить на противоположную сторону железной дороги, в общем, там довольно много домов побито. А школа, которая около этой части, она полностью разрушена. Там выбиты окна, в общем, вся мебель поломана. Остановлено сообщение по железной дороге пассажирских по этих поездов.
Военные сообщают, что там было больше 100 тысяч тонн боеприпасов, и они будут рваться еще 3 суток.
Да, это будет несколько дней длиться. Сейчас основной пожар угас, как бы, но там все еще многоэтое, в общем. И снаряды детонируют. Самое интересное, то, что снаряды, то есть, вышибаются, летят. Бывает, падают, они не разрываются. То есть, возможно, что они еще будут в последующем времени взрываться. Потому что у них взрыватель находится на носу. Если они подключены, то есть, на поражение такое, то они могут лежать и много дней еще потом только взрываться.
Этот же очевидец сообщил, ссылаясь на свою прошлую службу в артиллерийских войсках, что, по его мнению, среди боеприпасов были и снаряды к системам залпового огня «Град». Как сообщил президент Башкирии Рустем Хамитов, военный полигон, на котором произошло чрезвычайное происшествие, вскоре будет ликвидирован.
Спасибо, Артур. Артур Асафьев, корреспондент «Радио Свобода», рассказал последние новости о последствиях пожара в воинской части и на складе боеприпасов под Уфой. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Киеве суд начал рассматривать по существу дело против бывшего министра внутренних дел страны Юрия Луценко. Напомню, его обвиняют в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. Украинская оппозиция считает уголовное преследование Луценко политически мотивированным. На прямой связи из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. С чего началось первое заседание суда по существу? Есть ли у здания суда сторонники Юрия Луценко?
Добрый день, Марк. Заседание суда сейчас пикетируют активисты народной самообороны, которые возглавляет бывший министр внутренних дел. Пока их не так много, около 100 человек. В ближайшие полчаса станет ясно, будет ли сегодняшний процесс открытым. Журналистов и соратников Луценко не допустят на заседание, если на нем будут рассматривать материалы под грифом «секретно». Всего 47 томов насчитывает дело одного из лидеров «Оранжевой революции», который почти 5 лет занимал пост главы МВД Украины. Максимально возможный срок наказания по статьям, которые ему инкриминируют, это расхищение госимущества и превышение власти, 12 лет лишения свободы. Обвинения, предъявленные Луценко, по большому счету, можно предъявить и многим членам нынешнего правительства. Луценко инкриминирует незаконный прием на работу в МВД его водителя, незаконное начисление ему зарплаты, а затем и пенсии. Кроме того, обвиняют экс-министра в финансовых злоупотреблениях, связанных с празднованием Дня милиции. Арестовали Луценко, как известно, за несколько дней до Нового года, а в конце апреля ему вновь продлили на месяц срок содержания под стражей. И Луценко в знак протеста объявил голодовку. Она продолжалась 32 дня, и две недели лидер народной самообороны находился в больнице. Он потерял больше 20 килограммов. Для многих очевидно, что дело Луценко политическое, об этом говорят и оппозиционные политики, и правозащитники. Отомстить Юрию Луценко обещали лидеры партии регионов. Один из них, нынешний вице-премьер Борис Колесников, 4 месяца провел в СИЗО после «Оранжевой революции» по обвинению в вымогательстве акции Донецкого торгового дома «Белый лебедь». Еще несколько регионалов попали тогда в СИЗО по обвинению в сепаратизме. В разгар «Оранжевой революции» они призывали создать Юго-Восточную республику. Марк.
Владимир, а какие есть новости о деле другого оппозиционного политика, против которого новые украинские власти ведут уголовные преследования, экс-премьера Юлии Тимошенко?
Юлию Тимошенко сейчас обвиняют уже по третьему уголовному делу. Обвиняют ее в превышении власти при заключении в 2009-м газовых контрактов с Россией. Тимошенко продолжает ходить по установленному следователям графику на допросы в Генпрокуратуру. И там настаивают, чтобы она знакомилась со всеми томами ее дела, чтобы она ознакомилась с ними за одну неделю. Но, по словам защитника экс-премьера Сергея Власенко, таких томов 14, и изучить их за недельный срок просто нереально. В каждом томе примерно по 300 страниц. Обвинения Тимошенко, как и Луценко, призваны, по мнению украинской оппозиции, не допустить этих политиков к участию в будущих выборах. В минувший вторник Тимошенко грозили арестом, но не арестовали, как заявила сама экс-премьер, поскольку Виктор Янукович испугался реакции Запада. И вполне очевидно, что отношения Украины и с Евросоюзом, и с Советом Европы, и в конечном счете получение Украиной кредитов от Международного валютного фонда будет во многом зависеть от того, как закончатся процессы над украинскими оппозиционерами.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко был в прямом эфире из Киева, где сегодня началось рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего министра внутренних дел этой страны Юрия Луценко. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате автокатастрофы в Подмосковье погибли 11 человек, четверо пострадавших госпитализированы. В Кизил-Ютовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. В Москве совершено нападение на журналиста газеты «Коммерсант», выходца из Чечни Ильмана Салтаханова. В Башкирии по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело против рядового части по статье «Нарушение правил обращения с оружием». В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратко Младича. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Михаил Гутерман. «Охота на театр» или «Охота до театра». Выставка к юбилею Михаила Булгакова в Пушкинском доме. Книга «Мятежный край его величества». Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Владимир Путин вновь обещает, что ВВП на душу населения вырастет в России в два раза за очередные 10 лет, а страна войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Такие заявления премьер-министр сделал накануне, выступая на первом социальном форуме российского бизнеса. Журналисты и эксперты на страницах сегодняшних газет вспоминают, что в прошлый раз аналогичная цель, поставленная Путиным в 2001 году, достигнута не была. Есть ли объективные предпосылки для того, чтобы на этот раз все получилось, или речь идет не более чем о предвыборном популизме? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Название форума, на котором прозвучали эти заявления, не сырьевая модель социального государства. Оно очень точно характеризует то, что требуется воплотить в реальность для достижения этой амбициозной цели, заметил премьер. Государство социальное, но модель сырьевая, к сожалению. А сырьевая экономика не только ставит нас на низшие позиции в мировом разделении труда, главное, она не дает нам выйти на новую ступень в развитии человеческого капитала, сказал он. Обеспечить рост ВВП должен не сырьевой сектор, для чего нужны новые предприятия, рост производительности труда тоже вдвое, рабочие места, а для всего этого нужны инвестиции. Цель удвоения ВВП к 2010 году, поставленная Путиным, когда он еще первый раз был президентом, сорвалась, напоминают ведомости. За 2001-2010 годы реальный рост экономики составил 57%. Но если бы в 2008-2010 годах экономика росла ежегодно в среднем на 7%, как в предыдущие 7 лет, то удвоить ВВП практически удалось бы. При условии, что численность населения будет постоянной, новая амбициозная цель – та же самая задача удвоения ВВП, считает Евгений Гавриленков из «Тройки Диалог». Но чем больше экономика, тем труднее ее удвоить. Заявление премьера не нужно воспринимать как статистическую цель, сказал он газете «Ведомости». Речь об увеличении благосостояния. Но для этого рост ВВП должен составлять примерно 7% в год, как и в минувшие десятилетия. Чтобы обеспечить такие темпы роста, нужны сногсшибательные изменения в экономике, говорит Гавриленков. Достижение такой цели будет на 100% зависеть от экономической политики. Насколько она будет понятна, предсказуема и привлекательна для инвесторов, которые будут этот рост обеспечивать. О реалистичности поставленных Владимиром Путиным задач я спросила у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.
За 10 лет много еще может произойти. Если мы не поменяем свою экономическую политику, то мы не войдем в пятерку ведущих стран мира по ВВП и не удвоим показатель ВВП на душу населения. Вот чтобы вообще представлять, а что такое вхождение в пятерку, это значит, что нам надо кого-то из тех, кто сейчас впереди, естественно, отодвинуть. Вот ближайшая страна, которая там замыкает пятерку, это Германия. Мы от Германии сейчас очень сильно отстаем. Вот мне с трудом верится, что, как я уже сказал, не меняя политику, мы сможем отодвинуть ту же Германию из этой пятерки. Ну, хотя бы потому, что давайте посмотрим, вот что сегодня происходит с экономиками Германии и России. Такое представление, что мы растем гораздо быстрее. Это немножко не так. Вот если сравнивать первый квартал 2011 года с первым кварталом 2010 года нас и Германию, то в Германии был показатель 12,8% прирост. У нас 5,9. Ну и как мы будем обгонять с такими темпами вообще роста Германию, то же самое?
Главное, по словам Игоря Николаева, это изменение экономической политики. И прежде всего он полагает необходимым перейти от слов к делу и заняться улучшением инвестиционного климата не только в том, что касается выведения чиновников из советов директоров.
Что же касается ВВП на душу населения, ну, чтобы мы тоже имели представление, сегодня мы находимся в 6-м десятке стран мира по этому показателю. Мы, конечно, не любим акцентировать на этом внимание по вполне понятным причинам. Все-таки 6-й десяток стран мира, 56-е место, это не пятерка. Впереди нас Сейшелы, Латвия, позади Турция, Ливан, Венесуэла. Вот, вот наши соседи. И до ведущих стран мира нам тут, как видите, очень и очень много ступеней надо преодолеть. Поэтому эта задача, мне кажется, ну просто нереалистичной пока.
То есть можно отнести это насчет какой-то предвыборной риторики?
Да. Это, безусловно, предвыборная риторика. Вообще-то, когда второй раз слышим об удвоении ВВП, хотелось бы слышать от авторов, что получилось первым удвоением. Но мы-то знаем, что получилось. Задача провалена. К 2010 году ВВП удалось удвоить лишь на 60%. Даже в контексте этого говорить о новом удвоении, теперь ВВП на душу населения, ну, как-то надо было бы поосторожнее. Поэтому это чисто предвыборная риторика. Но я боюсь, что со знаком минуса она получается, потому что, ну, первого-то удвоения никак не получилось.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев об очередном обещании Владимира Путина удвоить ВВП на душу населения и войти в пятерку ведущих мировых экономик. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Переходим к главным мировым новостям. Сегодня во французском курортном городе Давиль второй день саммита стран Большой Восьмерки. Главными темами первого стали события в странах Северной Африки и Ближнего Востока. О повестке второго дня рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Поддержать волну демократизации стран арабского мира – вот основная задача, которую вчера обсуждали главы стран клуба «Большой восьмерки» в Давиле. Об этом вчера подробно говорил президент Франции Николя Саркози.
Отныне Франция будет поддерживать все те народы арабского мира, все те африканские народы, которые хотят освободиться от оков. Я думаю, что это возможно только в том случае, если сами народы будут этого добиваться. Но мы со своей стороны должны им помогать. И вопрос успеха революции в Египте и Тунисе – это ключевой для нас вопрос. Выделение существенной помощи этим странам – это, без сомнения, один из самых главных вопросов сегодняшнего саммита.
На саммите в Давиле присутствуют и премьер-министр Туниса, и премьер-министр Египта. Сегодня они должны встретиться с главами стран Большой Восьмерки. Власти Туниса и Египта ждут от международного сообщества конкретных решений по поддержке реформ в их странах. Каир просит оказать ему финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет, а Египет – 12 миллиардов на период до середины 2012 года. Режим главы Сирии Башара аль-Асада и сопротивление Муаммара Каддафи в Ливии страны «восьмерки» воспринимают как главное препятствие на пути демократизации арабских стран. В проекте итогового заявления стран-членов «Большой восьмерки», на которое ссылается информационное агентство «France Press», «восьмерка» призывает Башара аль-Асада прекратить использование силовых методов против сирийского народа, начать диалог и приступить к фундаментальным реформам. О ситуации в Сирии и в Иране говорил на вчерашней пресс-конференции и Николя Саркози.
Clairement, la question du renforcement des sanctions.
Перед нами стоит вопрос усиления санкций против руководства Сирии. Насилие в отношении участников манифестаций в Сирии недопустимо. Мы будем обсуждать ситуацию в этой стране, начиная с сегодняшнего вечера. А также мы будем говорить о ситуации в Иране. Пусть руководство Ирана не думает, что из-за арабских революций мы забыли об иранской революции. Революции, которая была подавлена с невероятной жестокостью.
Что же касается Ливии, то президент Франции заявил, что он открыт для обсуждения судьбы Муаммара Каддафи. Но лишь в том случае, если тот добровольно покинет власть и прикажет своим солдатам вернуться в казармы. Сегодня в работе саммита примут участие и приглашенные в Давиль главы нескольких африканских государств. Это недавно избранные президенты, которых Франция считает примером демократизации африканских стран. Глава Кот-д'Ивуара Алассан Ватара, президент Гвинеи Альфа Конде и глава Нигера Махамаду Исуфу. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Президент США Барак Обама, проведший вчера на саммите в Давиле переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, сегодня отправился в Польшу. Здесь открывается другой представительный международный форум – саммит глав государств Центральной и Восточной Европы. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Отвечая на вопрос об основных целях визита президента США Барака Обамы в Польшу, советник польского президента Бронислава Комаровского профессор Томаш Наланч заявил.
Чтобы сейчас подкатить лидерам Европы.
четко.
Президент США встретится с лидерами стран Центральной и Восточной Европы, а кроме этого, собственно, посетит Польшу. Это двухдневный визит, график встреч очень напряженный. Польша остается важным партнером для США, и я думаю, что президент Обама также об этом будет говорить.
Президент Обама о том тоже будет в Польше говорить.
Саммит, в котором примут участие лидеры 20 стран Центральной и Восточной Европы, пройдет в пятницу. Политики, среди прочего, будут обсуждать возможности использования опыта трансформации в регионе странами Северной Африки. В свою очередь, в субботу, 28 мая, внимание американского президента будет сосредоточено исключительно на двухсторонних отношениях между Соединенными Штатами и Польшей. В декабре минувшего года, во время встречи с Брониславом Комаровским в Белом доме, Барак Обама назвал Польшу одним из ближайших союзников США. Польша является одним из наиболее близких союзников США в мире, лидером в Европе, и я считаю правильным, что первым лидером из стран Центральной и Восточной Европы, с которым я встречаюсь, является именно польский президент. Тогда же президент Комаровский в очередной раз затронул вопрос отмены американских виз для граждан Польши. Вопрос, который многие годы вызывает эмоции у поляков. Я обязан вам сказать, что в Польше абсолютно не понимают, почему все страны вокруг нас пользуются системой безвизового въезда в Соединенные Штаты, а Польша нет. Теперь в интервью журналу «Политика» Бронислав Комаровский заявил, что США сами отменят визы для поляков без надоедливых напоминаний. Об этом заявил также пресс-секретарь правительства Польши министр Павел
Грась.
Было бы хорошо, чтобы виз не было. Мы этого заслуживаем. Но я не сторонник того, чтобы постоянно об этом просить.
Американцев специально это просить.
В субботу Барак Обама встретится также с лидерами крупнейших политических сил Польши. На встречу намерен приехать и брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского Ярослав. До сих пор политик, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», отказывался посещать президентский дворец. Придать следствию по Смоленской катастрофе международный характер или нет – это решение правительства. Я считаю, что это нужно сделать, но это, как мне кажется, не тема для разговора во время этого визита. Конечно, если бы президент или премьер затронули этот вопрос, я был бы очень доволен. Сказал Качинский. Практически в последний момент стало известно, что президент Соединенных Штатов встретится в Варшаве также и с родственниками жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». В чем суть экономических претензий украинской власти к ее предшественникам? Пойдет ли Киев на интеграционные предложения Москвы? В программе участвует бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин, ведущий Виталий Портников. А во второй половине часа «Свобода в полдень» через несколько минут. Сегодня Всероссийский день библиотек. Какой видят россияне библиотеку 21 века? Школьники сегодня начали сдавать единые государственные экзамены. И культура. В Санкт-Петербурге открылась выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» прервет краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Водитель автобуса, по вине которого сегодня произошла автокатастрофа в Подмосковье, мог заснуть за рулем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области. По последним данным, в результате ДТП погибли 11 человек, четверо пострадали. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кизилюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. Ранее в пятницу стало известно, что в одном из жилых домов в селении Чинтаул блокирована группа до 5 экстремистов. Идет бой. В Башкирии по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело против рядового части по статье «Нарушение правил обращения с оружием». Ранее стало известно, что пожар на территории воинской части, расположенного рядом поселка Урман, после которого произошли взрывы на складе, потушен. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича. Слушания начались в четверг, в тот же день, когда Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован на территории Сербии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Пакистан. Она, предположительно, призовет пакистанские власти к более тесному сотрудничеству в борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. События в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали одной из главных тем первого дня саммита «Большой восьмерки», открывшегося в четверг в городе Давиль во Франции. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир завершил визит в Китай, продолжавшийся неделю.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня Общероссийский день библиотек. Именно в этот день, в 1795 году, была основана первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная. Спустя два столетия президент России Борис Ельцин подписал указ о том, что 27 мая будет официальным профессиональным праздником работников российских библиотек. Накануне Дня библиотекаря в одной из московских библиотек побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Уникальность библиотеки имени Эйзенштейна в том, что здесь можно найти редкие книги по истории кино, почитать старые и новые журналы и, конечно же, увидеть фильмы. Фонды библиотеки были сформированы еще в прошлом веке, однако путь хранящихся здесь книг к современным читателям был непростым, рассказала заведующая отделом по общественным связям и культурно-просветительской работе библиотеки имени Эйзенштейна Алена Сычева.
Основу нашей библиотеки составила знаменитая библиотека кинематографии, которая существует с 1934 года. Она начала формироваться. Сначала была в Доме кино на Васильевской, потом была на киноцентре. Впрочем, подобные заключения приключались с ней постоянно, и во многом библиотека сохранилась за счет энтузиазма библиотекарей, которые хранили книги чуть ли все не на даче, и там были совершенно уникальные образцы. Конечно, не все удалось сохранить, но в основном эта библиотека была сохранена, и пользоваться ей могли только члены Союза кинематографистов. А наша библиотека дает возможность пользоваться этими книгами всем жителям не только города Москвы, но и приезжим, и иностранцам, что тоже бывает нередко. Приезжают к нам, бывают люди, которые за границей пишут какие-то работы по отечественным кинематографистам, по российским кинематографистам, приезжают к нам пользоваться материалами, которые мы сохранили.
В читальном зале библиотеки имени Эйзенштейна всегда много посетителей. Они говорят, что, безусловно, одна из причин такой популярности – место расположения, центр Москвы. К тому же на поиск необходимой книжки при помощи электронной базы уходит от 3 до 5 минут. В читальном зале библиотеки временно не работает ксерокс, однако студентка Университета культуры и искусства Фатима Ахунова в этом находит свои плюсы.
Мне кажется, это очень интересное творческое место. Если честно, мне не очень нравится, что я не могу отксерокопировать какие-то странички пока что, но говорят, что это временный вопрос. С другой стороны, в этом есть огромный плюс, потому что, когда я переписываю, мне гораздо больше остается в голове.
Сегодня, в начале 21 века, найти нужную информацию можно и в интернете. К тому же, все большее распространение получают электронные книги. Тем не менее, читатели идут в библиотеку. Студентка отделения искусствоведения исторического факультета МГУ Стелла Лейман говорит, что перелистывание книги ей доставляет больше удовольствия, чем сидение у компьютера.
Здесь есть та литература, которая необходима мне для учебы. Университетское образование, оно по своей сути предполагает именно обучение в библиотеках, так как сама атмосфера способствует чтению.
Лучшие современные российские библиотеки оснащены по последнему слову техники, и там в том числе можно найти тексты на электронных носителях. Но все же большинство посетителей идут сюда, потому что желают взять в руки старую добрую бумажную книгу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Какой вы видите библиотеку 21 века? Мы попросили нашего корреспондента Алекса Неймирова задать этот вопрос прохожим на улицах Тюмени.
Библиотеку 21 века я вижу электронной, потому что сейчас все больше книг переходит в электронный формат, и все больше моих знакомых, да и я сам, читаем книги электронные, там в специальных устройствах или с монитора, и поэтому, я думаю, будет постепенно оцифровываться все, а бумажные книги будут как такие раритетные, приятные.
Для меня, вот конкретно, как для человека, очень важно, чтобы дома у меня была библиотека во всяких видах. Вот. То есть, чтобы она была на всяких носителях. Чтобы она была у меня печатная, видео, аудио. То есть, это все должно быть у меня лично.
Библиотеку даже уже сейчас не надо. Вот даже зайти просто в зал и читать читальные. Никого нет. Ни студентов, ни преподавателей.
Мне кажется, библиотека будущего – это библиотека для читателей. Нашел, сел, была возможность все это просмотреть, прочитать, бросить на флешку где-то что-то, вот с собой забрать. И, ну, чтобы быстренько.
Думается, что все-таки библиотека будущего – это такой комплекс, который способен предоставлять любому пользователю с любым уровнем образования, любого возраста, самые разнообразные услуги информационные и возможности личностного роста, обучения, коммуникации, досуга.
Компьютерную, потому что я ищу одну книжку. Эрик Бёрн. Она выпущена была в 2002 году. В магазинах ее уже нет. В библиотеках местных нет. Я так понимаю, она только в каких-то огромных центральных. Ездить в центральную, в читальный зал, ну я застрелюсь. В интернете нигде не прочитать. Она мне очень нужна. Уже полгода ищу.
Ну, наверное, компьютеризированную всю, с современными технологиями. Я не вижу, чтобы молодежь читала. Это очень печально. Дай бог, чтоб читали.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, какой вы видите библиотеку 21 века. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня выпускники российских школ начали сдавать единый государственный экзамен. Экзаменационная волна для тех, кто не прошел итоговую аттестацию досрочно, начинается с информатики, биологии и обществознания. Для будущих абитуриентов сроки сдачи ЕГЭ продлены до 14 июня. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Не успел пройти последний звонок, как школьникам снова приходится садиться за учебники. Ведь накануне первый, а значит, самый волнительный экзамен. Но сдают ЕГЭ сегодня не все. Информатика, биология и литература – это предметы профильные. Их ученики выбирали сами, в зависимости от специальности, на которую они планируют поступать. Кстати, большая часть выпускников выбрала обществознание. Чуть менее популярна физика, и уже за ней следует сегодняшний экзамен по биологии. Обязательными для 11-классников по-прежнему остаются русский язык, который нужно сдавать 30 мая, и математика 6 июня. Хотя чуть меньше, чем за месяц до последнего звонка, 1 мая Министерство образования опубликовало приказ под номером 86. В то время как будущие абитуриенты должны были определиться с выбором экзаменов еще до 1 марта, приказ менял список предметов, необходимых для поступления на то или иное отделение вуза. То есть заявку на ЕГЭ школьник мог подать на один предмет, а институт на то же отделение потребовал бы сдавать другой. После громкого обсуждения очередной инициативы министра образования Андрея Фурсенко пришлось пообещать, что приказ в силу не вступит. Эксперт по ЕГЭ, советник генерального директора издательства «Просвещение» Александр Абрамов рассказал «Радио Свобода», чем объясняются такие инициативы министерства.
Совершенно фантастическая безответственность. Такие решения принимать в министерстве, потом как-то пытаться выйти из ситуации. С другой стороны, какие-то проблемы внутри власти. Если два министра, министр юстиции, министр образования, договориться не могут и сваливать друг на друга, но это как-то уже совсем. Все это было запрограммировано. Есть две белые книги, в которых множество аргументов против ЕГЭ. Всего два обязательных экзамена. Но это же ведь тоже полное безобразие. Неужели цель общего образования – это подготовить сдачу двух достаточно примитивных экзаменов? Это только верхушка айсберга. Вся школа находится в очень глубоком кризисе. И возьмите этот скандал со стандартами. Нужно, в частности, отказаться от той системы, что у нас есть очень небольшое количество людей, которые принимают решения в этой сфере и вообще никого не слушают.
Изменения, которые могла повлечь за собой последняя министерская инициатива, отразились бы негативно на будущем самих российских школьников. Самый яркий пример – введение экзамена по истории. Согласно майскому приказу, на этот предмет вузы должны были поменять самое популярное обществознание и некоторые другие дисциплины. Так, в случае вступления документов в силу, произошло бы и с отделением политологии. Если абитуриент поступал на факультет гостиничного бизнеса, вместо математики он тоже должен был сдавать историю. Стоит заметить, что этот предмет весьма непрост для подготовки, тем более в столь короткие сроки. Историю поставили в список экзаменов даже поступающим на отделение туризма, вместо необходимых географии и иностранного языка. После протестов со стороны будущих абитуриентов и их родителей президент страны Дмитрий Медведев публично отчитал министра образования и пригрозил ему увольнением. А Российский студенческий союз начал собирать подписи в пользу отставки министра уже 7 лет, по их мнению, уничтожающего науку. Председатель Российского студенческого союза Артем Хромов рассказал «Радио Свободы», что введение единого экзамена спровоцировало очередную волну коррупции. Именно это является основной претензией уже порядка 5000 студентов к министру образования.
Образование у нас просто практически развалилось. Видно по последним его реформам. Это введение ЕГЭ, это переход на Болонскую систему, это вот планирование введения федеральных государственных образовательных стандартов, это коммерциализация, в том числе среднего образования. Это в том числе новый закон об образовании. Двучастный приказ 86 об изменении списка вступительных экзаменов. У нас ответственным за ЕГЭ является исполнительный орган власти. Это очень велика система коррупции, которая появилась при ЕГЭ. И регионы стали выпускать своих учеников с какими-то потрясающими результатами, которых до этого не было. И в итоге мы видим, что многие высшие учебные заведения просто не рады их видеть, из-за этого повышают в том числе проходной балл. И от этого страдают те, кто добросовестно учился.
В этом году правила проведения экзамена все же немного скорректированы. Уменьшилось количество заданий с выбором ответа по обществознанию и физике. Время экзамена по физике увеличено до 240 минут. И немного сократилось общее количество заданий по географии и, опять же, физике. В отличие от планируемых Андреем Фурсенко поправок, столь незначительные перемены никак не отразятся на шансах школьников успешно сдать экзамены. Ну а будущим абитуриентам стоит напомнить, что на экзамен запрещено проносить калькуляторы, мобильные телефоны и другую электронную технику. За нарушение порядка нерадивого школьника могут вывести с экзамена без права пересдачи. Его также ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мы продолжим через минуту. Сейчас заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Башкирии по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело против рядового части по статье «Нарушение правил обращения с оружием». В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратко Младича. В Москве совершено нападение на журналиста газеты «Коммерсант», выходца из Чечни Ильмана Салтаханова. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. В результате автокатастрофы, в которую попал пассажирский автобус в Подмосковье, погибли 11 человек, четверо пострадавших госпитализированы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дождутся ли в Гааге Ратко Младича?
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков о новом законе о мигалках.
Право автора.
Виктор Шендерович взял под личный контроль генерального прокурора Чайку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 3,3% к уровню такого же периода 2010 года после роста в марте на 3,8%, говорится в материалах Министерства экономического развития. За 4 первых месяца года ВВП страны в годовом исчислении увеличился на 3,9%. Согласно прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года темпы роста экономики России могут составить 4,2%. Рост цен на продукты питания в России в январе-апреле, составивший 5,7%, в три раза превысил такой же показатель в странах Европейского Союза – 1,7%, сообщила Российская федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС в январе-апреле составила 4,3% и 1,7% соответственно. Министерство экономического развития России не видит причин для продления запрета на экспорт зерна из страны после 1 июля текущего года, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Слепнев, отметив, что по истечении этого срока эмбарго, скорее всего, будет отменено. Первоначально Россия ввела мораторий на экспорт зерна в прошлом году с 15 августа до конца декабря, а затем продлила его до середины 2011 года в связи со значительным сокращением его производства из-за засухи. В 2010 году в стране было собрано около 61 миллиона тонн зерна, примерно на 37% меньше, чем в 2009. Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства, в нынешнем году урожай в России составит от 85 до 90 миллионов тонн. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 20 мая увеличились на 2 миллиарда 400 миллионов долларов или примерно на 0,5%, до 516 миллиардов 800 миллионов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка. Россия в борьбе за пост руководителя Международного валютного фонда сейчас поддерживает кандидатуру председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко, однако будет внимательно изучать предвыборные программы других претендентов и, возможно, изменит свое мнение, заявил глава Министерства финансов России Алексей Кудрин. Ожидается, что выборы нового главы МВФ состоятся 30 июня. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки. На 25 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 2 копейки. По сравнению с четвергом он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» и рассказом о самых интересных событиях из мира культуры. «Этот мир мой» — так называется выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Она открылась в Петербурге, в Пушкинском доме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Оказывается, машинописные рукописи с автографами автора, переписка с Замятиным, Мерхольдом, Станиславским, Яншиным и прочими театральными богами тех лет обладают некоторой властью над временем, особенно если все это умело разложено перед нами, образуя некие созвездия. Тут театральные афиши, программки, репертуарные еженедельники, там рукописи, здесь письма и открытки, эфемерные, как бабочки. Нет, еще эфемернее, поскольку на единственном крыле единственный рукописный узор. Говорит заведующая музеем Пушкинского дома Лариса Агамолян.
Выставка называется «Этот мир мой». И в основном она посвящена театральной жизни Булгакова. Мы показываем афиши булгаковских спектаклей с первой постановки 26-го года «Дней Турбиных» и до уже 50-х годов. Это материалы, переданные Еленой Сергеевной, последней женой Булгакова. Поэтому это цельная коллекция. И здесь же представлены альбомы, в которые Булгаков, а потом Елена Сергеевна, вклеивали материалы, связанные с этими постановками. Эти альбомы Булгаков упоминает в своей переписке, но посмотреть их можно вот сейчас здесь, это редкий случай, фотографии, рецензии, почти всегда ругательные, пометы, рабочие материалы, пропуска. Каждый альбом – это история жизни того или иного спектакля. Помимо этого, конечно, мы не могли не затронуть последний роман. Публикация была в 67-м году «Первая мастера и Маргариты», и после этого появились и первые иллюстрации. Ну и кроме того, мы выложили, конечно, биографические материалы, то есть документы из этого же собрания, для того, чтобы как-то наиболее выпукло представить самого Михаила Афанасьевича.
Вот эти фотографии замечательные, откуда они?
В основном собрание Елены Сергеевны Булгаковой. То есть это фонд, который она передала, это архив Булгакова, который собирался им и продолжился ею. Вот они, эти альбомы. Мы можем показать только один разворот, поэтому для того, чтобы расширить представление зрителям, мы распечатали листы альбомов. Мне, конечно, также очень нравятся вот всяческие удостоверения личности. Член общества друзей воздушного флота СССР, 24-й год, друг детей, комиссия помощи детям, билет на право пользования медпомощью в Центральной поликлинике Наркомздрава СССР, личная карточка Московского художественного театра, это пропуск Московский художественный театр. То есть вот этих вот удостоверений еще гораздо больше. Человек не мог существовать без такого количества личных карточек.
Заявление в местком, дипломы, да, свидетельства.
Да. да.
Портреты, да. Фотографии.
Еще хочу показать вам уникальную афишу. 27 июля в 5 часов дня в новом репетиционном помещении состоится общее открытое партсобрание «Повестка дня. Читка и обсуждение пьесы Булгакова «Батум». Приглашаются все работники театра, партбюро». Как вы видите, афиша написана от руки, кисточкой, на листе бумаги. Это уникальная совершенно вещь. Но «Батум» не был поставлен, как вы знаете.
Замечательная фотография. Елена и Михаил Булгаковы, Москва, 36-й год, он в Тюбетейке.
Вот первая публикация «Мастера», естественно. Здесь много вещей с автографами. Это письмо к Сталину. Мы не могли, конечно, обойти вниманием такой поступок булгаковский. Конечно, здесь и портрет Сталина того времени вполне уместен. Здесь мы, конечно, хотели выстроить такую пирамиду из булгаковских публикаций, но, как выяснилось, и это неожиданно достаточно было, что их, в общем-то, было немного. Совсем мало было прижизненных, это 20-е годы, маленькие такие простенькие книжонки, и только в 60-х годах началось возвращение Булгакова, и появляются сначала журнальные публикации, потом уже более солидные издания, но все равно это еще не академические издания, и выстроить гору из книг не получилось. Но зато у нас вот несколько замечательных портретов художника Батракова, вот там вот наверху «Мастер», это его же работа, это «Коровьев с котом», и его же работы на керамике, портрет Михаила Афанасьевича, перед которым тоже сидит, как вы видите, кот.
О выставке к 120-летию Михаила Булгакова Татьяна Вольская говорила заведующим музеем Пушкинского дома Ларисой Агамолян. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». На этой неделе в России проходят акции протеста предпринимателей, недовольных в том числе увеличением налоговой нагрузки с 1 января этого года. Участники митингов и пикетов считают, что повышение налогов и страховых отчислений в бюджет ставит мелкий и средний бизнес на грань выживания. Тому, каково отношение в стране к предпринимательству, и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Сотрудники фонда «Общественное мнение», подробно изучавшие перспективы развития предпринимательства в российских регионах, пришли к выводу, что в стране далеко не лучшие условия для его развития. Количество людей, желающих завести свое дело, не растет, а в некоторых местах даже уменьшается. Вот как объясняет это Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции.
У нас очень плохая обстановка, очень плохие условия для занятия бизнесом. И дело не сводится к чему-то одному. Здесь целый комплекс вещей. Если взять все авторитетные международные рейтинги, то Россия по большинству из них на последних местах. Например, мы на одном из последних мест в мире по инвестиционному климату. Мы на одном из последних мест в мире по конкурентоспособности экономики. Мы на одном из последних мест в мире по коррупции, в плохом смысле. Фактически наши бизнесмены сталкиваются с двойным налогообложением. Помимо официальных налогов, они платят еще гигантский коррупционный налог, оплачивая все услуги государства. Мы занимаем одно из последних мест в мире по защите собственности. И человек, начиная заниматься бизнесом, никогда не может быть уверен в том, что через несколько лет не придут ребята в погонах, не сфабрикуют уголовное дело и не заберут бизнес. Поэтому у нас одна из худших в мире бизнес-сред, одни из худших в мире условий для занятия бизнесом. Монополизм, коррупция и беззащитность собственности лишают в очень многих случаях вообще смысла занятия каким-то бизнесом. И бизнес-среда, это фиксируют все авторитетные рейтинги, в России непрерывно ухудшается.
В чем специфика российского бизнеса? Есть ли она? Я имею в виду уже не отношения с властью и не внешние условия, а скорее некие внутренние его признаки или закономерности.
У нас два типа бизнесов. Один бизнес – это тот бизнес, который связан с чиновниками, это коррупционный бизнес. Он строится на получении завышенных контрактов по госзакупкам, дорогих контрактов по строительству. Это просто форма пилежа бюджета, форма ограбления собственного народа. И второй бизнес, который честно занимается производством, честно занимается сельским хозяйством, честно занимается услугами – это те, кто выжили, и те, кто пока еще не закрыли свое дело и не убежали из страны и не сидят в тюрьмах, а у нас по некоторым оценкам, по экономическим преступлениям, в тюрьмах сидят 300 тысяч бизнесменов. бизнесменов. Те, кто еще остаются на свободе и продолжают во что-то верить, это, как правило, люди исключительно силы, исключительного таланта, исключительной энергии, потому что в совершенно невыносимых условиях, в среде серной кислоты, они умудряются выживать, развивать свой бизнес, платить своим работникам. Поэтому, если этим людям создать хотя бы немного лучшие условия, они в высшей степени конкурентоспособны по сравнению и с китайскими, и с американскими, и с немецкими бизнесменами. Поэтому им надо создать условия, и они очень быстро приведут страну к подъему и процветанию.
Каким вы видите будущее российского бизнеса? Есть ли у него перспективы?
Будущее российского бизнеса полностью зависит от политического будущего страны. Если Россия продолжит вот этот путь фактического распада, путь загнивания, рейдерства, произвола, коррупции, то бизнес продолжит умирать. У нас по некоторым оценкам, даже по официальным оценкам министра финансов Кудрина, уже больше половины российского ВВП – это госсектор экономики. По неофициальным оценкам, уже до 70% экономики находится в руках государства и аффилированных с чиновниками фирм. То есть бизнес фактически вымирает последние 10 лет. Если эта тенденция продолжится, то бизнес не ждет ничего хорошего. Мы окончательно построим государственно-монополистический капитализм, где для частной собственности и для конкуренции рыночной не будет места. Так что все зависит от политики. Если сохранится авторитарный коррумпированный режим, то у бизнеса в России нет будущего. Но и сам бизнес должен не ждать своей смерти, он должен более решительно бороться за свои права, он должен поддерживать демократическую оппозицию, он должен занять более жесткую гражданскую позицию, тогда у него будут шансы.
Говорил Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы». А вот цифры, свидетельствующие об отношении населения к предпринимательству. 58% россиян, по данным Левада-центра, считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет скорее на пользу стране, и 21%, что она идет скорее ей во вред. Если же речь заходит о крупном бизнесе, то число людей, уверенных, что его деятельность идет России во вред, увеличивается до 42%.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит программа «Час прессы». Как в Петербурге создается Народный фронт? Или почему так нервничает Единая Россия? Обсуждают главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и член исполкома петербургской организации «Единой другой России» Андрей Песоцкий, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дождутся ли в Гааге Радка Младича?
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков о новом законе о мигалках.
Право автора.
Виктор Шендерович взял под личный контроль генерального прокурора Чайку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Радка Младича.
Мы очень довольны, что Радка Младич станет...
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского и исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Признал работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.